Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня церковь отмечает память Андрея Рублева, непревзойденного иконописца-гения, творчество которого является одной из вершин не только русской, но и мировой культуры.
Святый Бог!
Как мы с вами знаем, кинематограф появляется в конце 19 столетия, и почти вместе с ним мультипликация. Понятное дело, примитивный кинематограф и примитивная мультипликация, в первую очередь в техническом отношении. Но теоретически, уже, скажем, в 1895 году была такая возможность, пусть и с напрягом, изготавливать мультики «Винни-Пух», «Ну, погоди», «Том и Джерри». Черно-белое, конечно, без звука, но главная проблема – совершенно в ином. Вот попытайтесь представить, как бы выглядели наши любимые герои. Винни, Пятачок, Джерри, Том, Заяц, Волк. Абсолютно натурально. Волк был бы как настоящий, только что из лесу выбежавший. Заяц, соответственно, как наш кролик в клетке. Винни-Пух в виде обыкновенного медведя, которого мы можем увидеть в цирке. Том напоминал бы нам нашу домашнюю кошку, а Джерри выглядела бы, как попавшая в мышеловку обыкновенная мышь. То есть вы представляете это убожество? Вряд ли такие мультики радовали бы нас и забавляли. А дело в том, что художники прошлого не знали, что такое шарш или карикатура в нашем с вами смысле этих понятий. Чем занимались художники 17, 18, 19 веков? По сути, фотографией. Они смотрели на объект, запечатлевали его на холсте в таком же виде, каким он есть. И чем более похож был рисунок на объект, с которого писалась картина, тем считалось удачнее письмо, тем талантливее художник. Конечно, такие гении, как Репин, Перов, умели подглядеть момент, наиболее характерный для того или иного персонажа. Жест выражения лица, который обычно люди прячут, и как папарацци сфотографировать, своим взглядом сохранив в памяти характерный образ человека, с которого пишут портрет или картину. Но тем не менее, изображения все были предельно реалистическими. Собственно, академизм, как направление в изобразительном искусстве, и предполагал полную адекватность картин с изображаемыми объектами. Поэтому никому и в голову не пришло бы нарисовать, скажем, медведя, иначе как он выглядит на самом деле. Или кота, в тех видах, в которых его изобразили мультипликаторы 20-го столетия. Так что же случилось? Чем ознаменовано начало 20 века в изобразительном искусстве? Бунтом против закорузлых стереотипов и освобождением от узких рамок академизма. В какой-то момент художник почувствовал себя вовсе не обязанным изображать человека, животных или предметы нас окружающие в том виде, в котором мы можем увидеть их на фотографиях. Полная свобода. Нос можно нарисовать картошкой, глаза могут быть на пол лица или вообще не на месте, и рот, не имеющий к физиологии никакого отношения. Во имя чего сие? Весь этот слом традиции, разрушение общепринятых канонов. для возможности выражать психологию изображаемого объекта. Понимаете? Невозможно показать чувство глубокой досады того же мультяшного кота, его зависти или злобы, радости или грусти, если вы изобразите его натуралистически. Даже глубину человеческих переживаний художник-академист не сможет показать, как это сделает, например, карикатурист. Изобразить пароксизм страданий, досады, приступ жадности – по-настоящему осуществимая задача только для карикатуриста, которого, собственно, что делает с объектом? Он искажает его до неузнаваемости, но этим достигает передачи характера и переживаний. Собственно, любое направление модернизма XX века и сводилось, собственно, к разрушению форм, исключительно ради показа того незримого, что заключено внутри объекта, его психической составляющей. Это и экспрессионизм, и поп-арт, и кубизм, и многие другие направления в изобразительном искусстве. Сломать оболочку, чтобы увидеть, что там внутри изображаемого объекта. Фактически это совершенно новый, в хорошем смысле революционный подход в мировом искусстве в целом. Действительно новый подход, только лишь с одной оговоркой, но весьма важной. Если удалить из поля зрения византийскую старорусскую иконопись, которую, в частности, представляет ныне празднуемый святой, преподобный Андрей Рублев, родившийся еще в конце XIV века в Новгороде. Ну, Рублев – известная личность. Инок, принявший монашеский постриг в Троице-Сергиевой лавре, и всю дальнейшую жизнь посвятивший иконописи вместе со своим сопутником Даниилом Черным и даже какое-то время подвязавшийся с Феофаном Греком. Так вот, иконы Андрея Рублева и его сподвижников не были натуралистичными. Если вы внимательно вглядитесь в лики, там много чего нарушено. Пропорции, перспективы, причем зачастую сильно искажены, вплоть до разлома. Недаром в XVII-XIX веке, когда была почти утрачена традиция древневосточной иконописи, умники подсмеивались над иконописцами прошлого, дескать, рисовать-то не умели. Мол, все не как у живого человека. Нос тонкий, как спичка, зато удлиненный. Рот непропорционально маленький, уши совсем не настоящие и так далее. Да, на фоне натурализма в живописи, скажем, XVIII века, это выглядело бездарностью, наподобие сеятеля, вышедшего из-под кисти Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова. Иконы Андрея Рублева тогда просто ни во что ставились. Да, собственно, и само имя Рублева мало кому было ведомо. А между тем преподобный Андрей со своими собратьями-иконописцами опередил время эдак столетий на шесть. Именно иконописцы взяли на себя смелость разломать телесные формы и пропорции изображаемых ими святых, чтобы явить их внутренний, духовный мир. Да, Андрея Рублева и его сподвижников многие не понимали, особенно с реформой Никона в XVII веке, когда, к превеликому сожалению, культура древневосточной иконописи стала исчезать, а в наши храмы вторглась живопись реалистическая, следовавшая западным образцам. Том и Джерри, образно говоря, стали изображаться в виде натуралистичных рябого кота и серой мыши. Протопоп Аввакум горько возмущался по этому поводу. Он писал: «По попущению Божию умножилось в русской земле иконного письма неподобного. Пишут Спасов образ, лицо одутловато, уста червленные, волосы кудрявые, руки мышцы толстые, будто с живых пишут. Старые добрые изографы, лицо и руки и все чувства отончали, а ныне подобие святых пишут самих себя, каковы сами». Целых три века господствовало засилье натурализма в русской иконописи. Что же касается мирского искусства, это было вообще привычным и естественным. как, наконец, в 20 веке лед тронулся. Тюремная стена, заключающая подлинное изобразительное искусство, разрушена. И вспомнили Андрея Рублева. Его иконами стали восхищаться и верующие, и неверующие. И даже безбожная советская власть не смогла воспрепятствовать славе гения. В 1947 году, с позволения властей, учрежден заповедник Андрея Рублева в Спасо-Андрониковом монастыре. О нем стали говорить в интеллигентских кругах, открывать памятники. Даже кратер на Меркурии назван в честь преподобного Андрея. Скончался Рублев во время морового поветрия в 1428 году в Москве, в Андрониковом монастыре, где весной 1428 года выполнял свою последнюю работу по росписи Спасского собора. Похоронен преподобный там же, в Спасском соборе, возле колокольни Андроникова монастыря. И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня – ущербность креационизма. Сказать, что атеистическая пропаганда советского периода была безуспешной, будет неправдой. Даже многие глубоко верующие люди повелись на ложь безбожников. Нет, не в том смысле, что поколебались веры. Быть может, даже наоборот. Достоевского как-то спросили, мол, вы такой вот истово-религиозный человек. Но если завтра наука докажет, что Бога не существует, как тогда вы будете себя чувствовать? На этот вопрос Федор Михайлович ответил со всей прямотой. Если бы Христос не был истиной, и мне пришлось бы выбирать между правдой и Христом, я без колебания склонился бы перед Иисусом. Вот примерно в таком же духе отвечали многие христиане, будучи не в состоянии противостоять безбожной пропагандистской машине. Мол, если ученые против Бога, тогда мы против науки. Если ученые утверждают, что человек не Богом сотворен, а произошел от обезьяны, значит, ученые врут, и нельзя верить ни единому их слову. Но по елику на тупом отрицании далеко не уедешь. Наши собратья православные стали брать на вооружение пришедший к нам из далекой Америки протестантский креационизм. Ну, напомним, что креационизм – это учение, в котором буквалистски воспринимаются слова Священного Писания относительно творения Богом Вселенной и человека, и исключается идея эволюции. Такой вот протестантский буквализм при чтении Библии. Раз написано «и сказал Бог, и стало так», значит, именно так и надо все понимать в самом, как ни есть, прямом смысле слова. Мол, нечего юлить. Черным по белому написано «Бог сказал, и появилось то одно, то другое». Причем сразу, максимум за 8-часовой рабочий день. Правда, еще непонятно, что значит «Бог сказал». У Бога что, язык есть, гортань, губы? Буквализм – это такая вот болезнь большинства протестантских церквей, нередко порождающая сектантство. Дескать, вот раз написано у Павла, что человек спасается не делами закона, а верой, значит, все, коль я уверовал, значит, уже спасен. А как проживу – это дело десятое. И про обезьяну в Библии ничего не написано, а сказано, что создал Господь Бог человека из праха земного. Кому верить, Дарвину или Слову Божию? Нет, конечно, и европейцы, свободных в информационном отношении стран, и американцы прекрасно знали, что Дарвин был человеком верующим. Это только советским гражданам втирали, что Чарльз был атеистом, и своей теорией он опроверг Библию. Протестанты просто считали его еретиком. Мол, что же это за вера такая у него, что он не следует букве Священного Писания? Большим подспорьем для креационистов является разногласие в ученом мире. Дело в том, что не все ученые согласны и с научным трудом Дарвина «Происхождение видов» и современной эволюционной теорией. Действительно, есть группа ученых, которые всерьез считают, что Вселенная всего лишь 10 тысяч лет, а космос и жизнь на Земле возникли мгновенно. Ученых, исповедующих такие взгляды, немного, да и не особо они авторитетны в научном мире. Зато верующие протестанты таковых готовы на руках носить и зацеловывать до смерти. Ну а как же? Защитники нашей веры, столпы утверждения Слова Божия. На самом же деле креационизм для христианства приносит гораздо больше вреда, чем пользы. Понимаете? Слово Божие не нуждается в научном обосновании, потому что Библия – это не учебник по астрономии или биологии, и не научный трактат о возникновении жизни на Земле. Библия, как мы уже неоднократно подчеркивали с вами, это сокровищница веры, содержащая в себе сумму вероучительных истин. И первая из них – о том, что мир и человек созданы Богом. Бог сотворил человека. Не сам по себе он возник от сырости. Вторая истина, о которой свидетельствует Библия, та, что человек сотворен из праха земного, то есть материи земли, другими словами, из полного набора веществ таблицы Менделеева, и не из лунной или марсианской пыли, не из далекой галактики доставлены наши предки, а сотворены Богом из молекул и атомов нашей планеты Земля. Мне неоднократно приходилось общаться с креационистами, и что больше всего меня отталкивает от них, это их фанатический категоризм, нетерпимость к иным взглядам, непримиримость со всеми, кто с ними не соглашается. В Симферополе есть такой креационистский центр, которым заведует Сергей Головин. Они меня неоднократно приглашали на конференции, и один раз я таки там побывал. Справедливости ради отмечу, что сам Головин Сергей Леонидович – человек с головой, простите за каламбур. Он как-то все же реагирует на возражения. Редкий, надо сказать, случай. Спрашиваю у Головина: «Сергей Леонидович, но вот вы же верите во всемогущество Божие, и что Всевышний действительно мог сотворить человека из праха земного?» «Ну да, конечно, верю. Ну а почему вы не верите в то, что всемогущий Бог мог сотворить человека из обезьяны?» Мой собеседник в ответ улыбнулся, и это, безусловно, свидетельствует о его вменяемости. Большинство же представителей сего «научного» в кавычках движения по индюшке распускают свои хвосты, дуют щеки, как кисы воробьянинов на подпольном дворянском собрании. Глаза у них наливаются кровью, и они готовы ударить мечом, двинуться в пятый крестовый поход против Дарвина и его сторонников. Спрашиваю: «Чем же это вам бедный Чарльз насолил, что вы его так не любите?» Они мне отвечают: «А вы что, согласны вести свою родословную от гориллы?» «Почему бы и нет?» – отвечаю. «Ведь сам Господь, образно говоря, его божественные руки прикоснулись к моим предкам. Разве последний факт ничего не стоит?» «Ну хорошо, меня Господь из обезьянки создал, а вас из дорожного мусора. Вам так больше нравится?» Понимаете, проблема креационистов не в том, что они свято веруют, что Всевышний сотворил Адама именно из грязи, а в том, что они фанатично отрицают всякую возможность для Бога создать человека из низшего живого существа. Вот только из праха земного. Но обезьяна – это ведь, строго говоря, тоже прах земной, афар по-еврейски, полный, так сказать, комплект набора химических веществ. Преподобный Серафим Саровский, почти современник Чарльза Дарвина, произнес замечательную фразу: «До того, как Бог вдунул в Адама душу, человек был подобен животному». Улавливаете? Величайший святой нашей церкви, в авторитетности которого никто не усомнится, говорит ни больше, ни меньше, что вначале было животное. По всей видимости, человекообразное, двуногое, прямоходящее, но именно животное. А вот когда Всевышний прикоснулся к нему своей творческой десницей, это животное стало человеком. И это говорит никто иной, как Серафим Саровский, который вряд ли цитировал Дарвина, поскольку был старше Чарльза на 50 лет. Так что если кто-то кого-то и повторил, так это Дарвин Серафима Саровского. Ну и слава Богу, нам с вами есть повод задрать нос. Наш Серафим идет первым номером. Дарвин, будучи христианином, нисколько не сомневался, что мир и человек сотворены Богом. Чарльз просто пытался выяснить, как Бог, в каком порядке и последовательности это делал. Ну и карты в руки. Нам-то что с вами? Но какая для нас разница? Сколько длился по времени этот божий творческий акт? Секунду или миллион лет? Это ведь дело даже не десятое, а тысячное. Потому что нас с вами это никаким боком не касается. Это ученые, пущай, разбираются, спорят между собою, сколько тысяч или миллионов лет Всевышний руководил превращением обезьяны в человека. А может, и вовсе не обезьяны, а свиньи или лошади. Нам-то какая разница? Для нас важно, что мы с вами Божье творение, что мир весь и неорганический, и растительный, и животный, и человек сотворил Бог. А как он это делал, не знает никто достоверно. Свечку никто не держал. Ну, разве что, кроме креационистов. Только они знают все точно. Книжку на американские деньги распечатали сумасшедшим тиражом. «Якция Було». Так и называется. «Якция Було». Как это было. Причем без вопросительного знака. В таком духе повествование. А булоце так, в твердом переплете. Такая коричневая, не очень толстая книга. Даже в наш храм каким-то образом проникла. В символе веры мы исповедуем с вами веру в Бога, Создателя Вселенной. Верую поем мы за божественной литургией в Бога, Отца-Вседержителя, Творца неба и земли, видимого же и невидимого. Бог сотворил солнце и звезды, Всевышний устроил галактики и системы, Господь сотворил моря и океаны, рыб, птиц, рептилий, млекопитающих. И людей сотворил Бог. Это и есть основа нашей веры. А як це було? Сколько времени Бог творил? Одномоментно или на протяжении огромного временного периода? Из чего творил? Из глины, чернозема или песка? Из индюка, коровы или козла? Ни для нашей веры, ни для спасения это не имеет ровно никакого значения.
Молите Господа,
молите
Господа, молите Господа, сия сыцы, похвалите Его все люди, Его утверди и стани милости Его.
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.